Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Московское время 17:00, а значит, что вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». И сегодня мы в таком составе. У нас Екатерина Южакова.
Всем привет!
Олег Валерьевич Шевкун.
Привет-привет!
Анастасия Михеева, ну это понятно. И Елизавета Чепелева.
Привет всем!
Я все думал о принципе твоего представления. По алфавиту? Нет, не по алфавиту. По старшинству? Не по старшинству. Потому как сидим? Не потому как сидим.
Какой у нее свой способ.
У меня
рандомно.
Свой способ, да. Ну как вот... То есть представляется, это
не,
так и представляется.
То есть это необъяснимо, вот объяснять
на
это
кого рационально? Посмотрела, ага. На кого посмотрела, кого ну,
больше понравилось. Ну да, ну нет, ну как-то мне все нравятся, а тут просто, не знаю, ну вот так вот.
Значит, по критерию, кто больше нравится, тоже не проходит.
Не
все
проходит.
Понятно.
Но
загадка,
так.
Интрига.
Ну вот, собственно, мы загадки-то и разгадываем, и интриги и находим. И много интриг нашли в прошлый раз с вами, хотя вот далеко не все еще нашли.
У нас был очень интересный эфир. Мне кажется, сегодня будет такой же интересный, потому что сегодня с нами тот же самый прекрасный собеседник Михаил Цинь из Иерусалима. Вот.
Михаил, здрасте.
Привет всем.
Здравствуйте.
Вас последним представили. Вас не обижает, Михаил?
Да с кем нет. Помятуя, что последние будут первыми, так что все нормально.
Сегодня продолжаем разгадывать загадки, искать и находить интриги Рождества. И, коллеги, помните прошлый эфир? Вот, собственно, о чем у нас шла речь и к чему мы с вами пришли?
Ну, у нас была куча вопросов по Библии, особенно касательно Рождества, потому что очень много непонятно. И, кстати, очень много осталось непонятно, и у меня уже есть вот вопрос к Михаэлю.
Сидит Настя. Есть вопрос, Михаил.
Да,
представляете, сейчас Настю на вас напустим.
Помню, я вся дрожу, не пойму от чего. Помните, сердце, ну как же мне быть? Давайте, Настя.
Давайте, Настя, вперед.
Ну, вот вы в прошлом эфире вы сказали, что людям как бы из прошлого было очень просто поверить в чудо, потому что для них это была такая некая обыденность. А вот мне непонятно, как современному человеку это хотя бы даже представить, что значит тут ко мне может ангел постучаться, прийти такой, сказать мне, что там, ну вот. Такая ситуация произошла. И для меня это как бы дико. То есть, как это может быть, что вот эта вера в чудеса, она, ну, реальна?
То есть, я правильно понял, что тебе вот это объяснение от Михаэля не слишком помогает? Ну, ладно, Мария там, она вот в первом веке жила, у них там ангелы постоянно приходили.
Ну, да.
А у нас-то они что-то веков 20 как не приходят.
Да, это очень странно звучит. То есть, для меня это вообще вот прям вот дико странно. Ну, как это так? Это же вообще как-то сверхсилы, что ли? Как в сериалах американских, знаете? Сверхъестественное там, вот, типа того.
То есть, сверхъестественное в твоем сознании осталось только в сериалах американских?
Ну, да, то есть, как бы в книгах там, в сериалах это еще понятно, но как это может быть в жизни?
Представляете, Михаил, сверхъестественное вытеснено в сериалы.
Ну что ж, жалко. Настя, можно я вам задам? Значит так, все радиослушатели быстро отключились. Настя,
тихо, мы сейчас всех растеряем.
Настя, вы когда-нибудь влюблялись?
Да.
Ну и как? Не было ощущения, что в дверь стучит ангел? Ну, как бы не совсем с крыльями, но что-то неземное, не настоящее. Потому что если вы мне скажете, что нет, я вам скажу, вы не влюблялись.
А, ну, как бы, блин, но это же все-таки обыденно, как бы, что ты встречаешь, ну, любовь. То есть,
вот,
но
это же... Отвечая на ваш, блин, я отвечу, нифига себе. Ну, как это так? Ничего себе. Значит, вы влюбленность... Любовь, вот это вот трепетно-воздушно-марципанное, вы зовете это обыденным?
Нет, ну смотрите, ну ко мне же ангел не стучится, то есть...
Нет, значит, ты не влюблялась.
Да нет.
Михаил, я думаю, что Настя имеет в виду, что, в принципе, такое в жизни случается, что люди влюбляются.
Да, то есть...
А про ангелов она не слышала, вот что у кого-то из ее знакомых такое случилось.
Так более того, вот. Такое, Михаил, случается почти с каждым. Люди влюбляются. Для тех, кто старшего поколения, вы даже вспомните песню, люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Там просто, правда, не говорится, и разводятся, да, но случается с каждым.
Там мне не везет в этом что-то и так дальше. Я помню.
Да. А вот ангелы-то действительно вот 100% не приходят.
Знаете, я думаю, что Господь в каждом поколении являет свои чудеса, ну, своим особенным способом. Вот если бы мы с вами были в нудной богословской школе, я бы назвал это диспенсациями. А поскольку мы с вами не будем полуругательных слов этих использовать, то я просто скажу, ну, естественно, что Господь Бог, если Он есть, да, потому что я понимаю, что именно это вопрос, потому что был бы Бог, ну, понятно, есть чудеса, а если как бы не совсем уверен, что Бог есть, может, есть, а может, вместо Бога у нас сила или американский сериал, да? Так вот, ежели как бы его и нет, то чудесам откуда взяться? Ну, я думаю, чудеса – это такая штука, это оценочная, вот что называть чудом. А вот что касается, на самом деле, веры в чудеса, вот мне часто говорят, вот, ну как так, вот мифологическое мышление, а у меня рациональное мышление. А вот дети, вот в том самом замечательном золотом возрасте, когда они дети, у них какое мышление?
Детское.
Я не говорю детское, а оно как рациональное, да? Вот вы, вот, ну, правильно, вот мифологическое. А, и в старости, пожалуй, мифологического. Кстати говоря, вся наука вышла из монастырей. Вот уж там мифологического мышления сколько угодно. Да я вам больше скажу. Вот все самые сколько-нибудь значимые открытия, да, делались людьми, которые 100% на них смотрели как на сумасшедших. И это было совершенно мифологическое мышление для того, чтобы связать материю со скоростью света. Или кварки с квантами. Или называйте все, что хотите. Для этого надо было обладать мифологическим мышлением, или неверием, или верой в чудеса. Но что интересно, вот мне кажется, что вот это все надуманная совершенно проблема. Вот любой, вот я хочу сказать, нормальный человек, не побоюсь этого слова, homo polusapiens или sapiens полухомо, да? Вот если в нем нет зерна рациональности и при этом отсутствует вера в чудеса, мне кажется, что он не полу, а он недохомо, да? Вот убежден в этом. Поэтому зачем от себя отбирать вот это вот самое прекрасное, замечательное, вот это вот чистое, вот этот вот открытый рот, глаза, уши. Понимаете, это не говорит о вас плохо. Иисус, между прочим, сказал, будьте как дети. Интересно, что он вкладывал в эти понятия? Наверное, умение доверять, умение просыпаться каждое утро и ждать того, что в вашу дверь постучится ангел. Но я хочу вам сказать, Настя, вы, наверное, всем... в дверь, а ангел в костюме почтальона точно не появлялся никогда. Хотя я с процентом верю, что он сделал, когда он не
у нас выпадает у нас связь, я не знаю, может быть, потому что да. Если чуть-чуть поближе к микрофону, я не знаю, это выпадение пакетов или это просто из-за громкости. Если чуть-чуть поближе, можете попробовать, Михаил?
Уже там.
Уже там. Ну, давайте попробуем. Так, то есть к вам, значит, ангел не стучал?
Вот в дверь, вот так вот. Нет, однажды постучал, я открыл дверь, оказалась моя жена будущая. Но так вот, но вот кроме этого, вот не припомню. Нет, были многие, которые назывались ангелами, а оказывались работниками почты, прокуратуры или налоговой инспекции. Но вот наоборот, вряд ли.
Я вот, кстати, сейчас сижу и думаю, вот смотрите, мифологическое мышление. Студент идет на факультет журналистики. Ведь наверняка, идя на факультет журналистики, с одной стороны, он понимает такие реальные факты жизни, такая проза жизни, а с другой стороны, он думает, я через 5 лет буду крутым ведущим на крутом телеканале или крутой радиостанции, и меня будет видеть вся страна, не весь мир. И очевидно, что вторая часть, ну никак ее рациональной не назовешь. Скорее, это мифологическая такая составляющая. Или человек говорит, не знаю, вот я вот, а вдруг вот у меня будет такая работа, вот крутая вообще работа, работа всей мечты. Но вроде бы на рациональном уровне показаний к этому нет в данный момент. Но человек сидит и думает, а вдруг? Получается, что какая-то такая искорка нерационального мышления есть даже в тех из нас, кто считает себя ярыми рационалистами и материалистами.
Я думаю, что есть, потому что если человек не верит, если у него нет мечты, то, в принципе, ничего не получится. А вера — это такая вещь, ну, которую, наверное, к мифологии скорее отнесешь, чем к чему-то рационалистическому.
Давайте не путать. А вот и рациональное, и нерациональное. Да? Вот нерациональным — это замечательное качество любого человека. Иррациональное — это Кащенко. Это две разные вещи, да.
А вот тогда, а вот вы попались. Объясните нам тогда, почему ангел это нерационально, а не иррационально. Потому что кто-то скажет, да вас всех, ребята, которые видят ангелов, да, Марии, являющихся, вас в Кащенко пора.
Знаете, Лемпам, по-моему, когда-то сказал, что фантастика – это мир принципиально возможного чуда. Да? Я вот что думаю. Вот начиная, наверное, со времен-времен, вот с давних-давних времен. Ведь были же люди не глупее нас, да? Там типа Платон или Аристотель, и ну, как бы родоначальник современный. Да зачем так далеко идти? Вот возьмите того самого Чарльза Дарвина, который до конца своей жизни был замечательным прихожанином и ходил в церковь. И ему совершенно, абсолютно не мешало рациональное мышление эволюционного плана совмещением его с креационизмом. То есть как бы Бог был Богом и остался. Вот во все времена всегда мир принципиально возможного чуда, непознаваемого. И потом я вот что думаю. И, наверное, самое-самое-самое главное. Чудо само по себе в виде гаджета iPhone 10, или X, как его называют.
Без рекламы.
Оно не меняет... Это мечта. Это нерациональный момент. Так вот, он не меняет человека. Вот чудеса, о которых говорю я, они меняют жизнь. Они меняют человека. А весь народ израильский поменялся после того, как я сказал, явилось чудо новой этики, которая ничем не была вызвана в жизни. Более того, эта этика противоречила эволюции. Вот я думаю, вот тот чудо, несоизмеримое ни с какими, а свидетелем которого была Мирьям, так ее звали, ну, или по-русски Мария, это было то чудо доверия, смирение, надежды, мечты, если хотите, никогда не высказываемые вслух. И вот это вот чудо, оно на самом деле повлекло за собой такое количество изменений в жизни, которые сами по себе, если бы ничего другого не было, доказывают, если вообще можно говорить о доказательстве чуда, доказывают его наличие. Да? Вот если бы этого чуда не было, его надо было бы придумать. Глубоко убежден.
Коллеги? Это тоже верно. Я с этим согласна. Знаете, если мы уже заговорили о рациональном, мифологическом, я хочу задать вопрос нашим радиослушателям. А вот, дорогие друзья, возможно ли с вашей точки зрения найти какие-то рациональные объяснения Рождества? И насколько эти объяснения помогают вашей вере? Пишите, пожалуйста, нам.
Вот, а я хочу напомнить контакты.
То есть это про то, наверное, если я правильно понял вопрос, что вот вы, друзья, как с этим иррационализмом, или, допустим, даже все-таки нерационализмом, как с этим нерационализмом в Рождестве живете? Вам, вашей вере, это не мешает? Или вы пытаетесь как-то вот рационально объяснить, что же там все-таки такое произошло? Да, Лиза, извини, пожалуйста.
Да, я хотела напомнить контакты. Вы можете писать нам на сайт Theos.fm, в группу ВКонтакте Библия онлайн, только главное, и читаем Библию вместе. Также у нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также мы ждем ваших сообщений в Viber и в WhatsApp. Плюс 7 977 850 09 96.
Кстати, друзья, пишите комментарии в группе, сообщения, вопросы, ваши впечатления. Все, что приходит вам в голову, не факт, что наши ведущие все это прочитают, но, по крайней мере, увидят и что-то из этого озвучит в эфире.
Мы ждем.
Коллеги, ну у нас передача как называется? Читаем Библию вместе?
Угу.
И вот я предлагаю почитать Библию сразу после короткого перерыва.
Давай так и сделаем.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Московское время 17:12. С вами передача «Читаем Библию вместе», и мы продолжаем разбираться в несоответствиях Рождества вместе с нашим гостем.
Ну уж несоответствиях. Ну ладно, сказала так сказала. Что читать-то будем, коллеги?
История Рождества глазами Иосифа. Евангелие от Матфея.
Про Марию уже читали, а есть другой участник всей этой истории. Это Иосиф, и о нем действительно записано. Кстати, как Иосиф по-еврейски-то, Михаил?
Йосеф.
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 Вот.
Красивое имя, кстати.
Давайте так и сделаем. Коллеги, ну как мы в прошлый раз, как вы в прошлый раз читали по стиху? Так по-детски, по-детсадовски, но оно работает. Даже прикольно
получается.
Ну всем
понятно.
Да.
Ну давайте с меня начнем тогда.
Давай.
Давай.
Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого.
Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее.
Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившая в ней есть от Духа Святого.
Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их.
А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
«Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог».
Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою.
И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус».
Ну вот, коллеги, первое знакомство, первое чтение этой истории. Есть что-то такое, что на вас выскакивает в смысле вопросов, недоумения, непонимания?
Да, сразу же вот прям вопрос, что в 19 стихе сказано, что Иосиф, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Что значит огласить и почему его праведность как бы заставляет его или побуждает как-то отпустить ее, я так понимаю.
То есть, что за проблема у Иосифа и как он ее пытается решить? Ты об этом?
Да.
Ну, вообще, да, ну и что? Тем более там написано, что он муж ее, ну, ребенок, ну, значит, его ребенок, все нормально. Огласить, отпустить, действительно, современному читателю все это непонятно. Там в Израиле это понятнее, Михаил?
Ну, я думаю, сейчас, наверное, большинство присоединилось к Насте. Если бы пришла к мужу, жена сказала: ты знаешь, ну вот так получилось, тут пришел Святой Дух, вот, ну что сделать? Я думаю, реакция была бы предсказуемая. Но давайте как бы сначала, что ли, да?
Я думаю, что да.
Вот в иудаизме того времени, или у еврейского народа того времени, была традиция, которая, в общем-то, сохранилась до сих пор среди религиозных людей. Непосредственно брак, а моя жена всегда говорит: что за слово такое ужасное, брак? Говорит, хорошую вещь браком не назовут, да? А вот на иврите это называется словом кидушин, то есть освящение, да? И вот между обручением и между непосредственно браком, если хотите, да, посвящением проходит, может быть, иногда до года. И вот в этом расстоянии в год сначала заключается брачный договор. И вот брачный договор, обеты друг друга, и начиная с этого момента, не с момента первой брачной ночи, а вот начиная с этого момента, они официально считаются друг другу мужем и женой, и у них есть как бы юридические обязательства по отношению друг к другу. Так вот, праведный во времена, о коих мы с вами говорим, это считалось соблюдающий закон или соблюдающий закон Моисеева. Одним из постановлений закона Моисея состояло в том, что если, например, жена твоя, которая была блудницей или которая согрешила, или которая была тебе неверна, ее надлежит побить камнями.
Вот так
это
вот.
Было как бы... Да, ни много, ни мало.
Подожди, а вот известно, побивали или только вот говорилось так в законе? Реально вот женщин побивали камнями?
Ну, тут тоже очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, было требование Бога, а с другой стороны, знаете, еврейский народ, который так вытягивал шею Господу Богу, говорил: не понял, не слышу, что ты сказал, какими камнями, небольшими, бриллиантовыми. Понимаете, люди на самом деле пытались показать свою доброту. И, например, Синедрион, который выносил смертный приговор чаще, чем один раз в 40 лет, а ничего подобного нельзя было делать без разрешения Синедриона, так вот, один раз более чем 40 лет назывался кровавым Синедрионом. То есть на практике это, как правило, заключалось мировыми соглашениями, откупами, выкупами, извинениями и так далее. Но Иосиф, будучи человеком совершенно праведным и не желая, естественно, прикладывать свою руку к этому потенциальному убийству, он ее хочет отпустить. То есть, на самом деле, это какой-то степень малодушия, потому что все это прекрасно поймут, от кого ребенок, ведь они-то еще не могли, что называется, сожительствовать. Это можно было делать только после второй фазы брака, да?
Подождите, еще раз. То есть, они, вот была помолвка, и после этого они не жили вместе, они жили в разных домах.
Они не жили, нет, они жили в разных домах до того момента, когда жених посылает своих товарищей. И они могут заявиться в любое время дня и ночи. Кстати говоря, притча, позднее появляется притча о мудрых и глупых девах. Так вот, в любое время дня и ночи появляются они, и невеста должна быть готова. Невеста должна быть готова вступить с женихом в брачный чертог. Они становятся под покрывало, которое на иврите называется хупой, обмениваются кольцами и уединяются только после этого. Так вот, события, о которых идет речь, они как раз происходят в период между помолвкой и между, собственно, бракосочетанием. Понятно, что в это время они не могли между собой иметь никакой физической связи. Поэтому Иосиф, конечно, поставлен перед очень сложной дилеммой. Ему очень жалко Марию, он ее любит, но, с другой стороны, он не может участвовать в том, что, с его точки зрения, является абсолютным грехом. Он-то же не верит Марии на этом этапе, что она зачала от Святого Духа. И поэтому он хочет, чтобы как бы и овцы были целы, и волки сыты. Он говорит: я тебя отпускаю, иди делай, что хочешь, я к этому отношения не имею. То есть вот моя доброта. Немножко он пытается, если честно, совсем переборщить в доброте самого Господа Бога. Хороший человек, добрый человек, но не знает, что ему делать в этой ситуации. Вот отсюда вот он и желает ее тайно отпустить.
Коллеги, как вам традиция такая, да? Вот у них была помолвка, потом они где-то около года живут не вместе, и потом в какой-то момент, в любой момент, значит, жених приходит со своими друзьями и вот, собственно, ее забирает.
Ну, своя прелесть в этом есть, потому что пока они целый год живут не вместе, соскучатся, проверить, действительно они так друг друга любят, что на расстоянии вот столько времени находятся.
Ну, а вы знаете, меня с точки зрения современной девушки это как-то возмущает, что ли, я не знаю, но не нравится мне такой расклад.
Слушайте, а мне кажется, вот их, Михаэль, скажите, прав, не прав, вот их идея в того времени скорее возмущала бы другая ситуация, когда, не знаю, парень, девушка год живут вместе, вот именно живут вместе, и после этого только решают, а будем кому мужем и женой.
То есть... Я не думаю, что их бы возмущала эта ситуация. Они как бы начали жить, там же и кончили бы, на кладбище ближайшем. Потому как это, понимаете, что жить вместе без благословения родителей и без благословения брака.
То есть они возмутиться не успели бы?
Совершенно нет. Они, может быть, успели бы возмутиться, но это последнее, что они бы успели в своей жизни. Ну, как бы ужасный век, ужасные сердца. Ну, это же от чего все идет? Наступила же за эту пару тысяч лет абсолютная переоценка ценностей. Вот мы говорим, уважай своих родителей. А что это значит? Насколько мы прислушиваемся к их мнению? Или, например, у нас говорит: на Бога надейся, вот иудеи поставят здесь точка, а мы добавим: и сам не плашай. Ну вот мы и не плашаем, понимаете? И поэтому, ну, это совершенно другая точка отсчета. Первая точка отсчета учитывает, что есть Бог, и все, что он говорит, является праведным по определению, потому что он Бог. А другая точка зрения – это все, что я считаю правильным, правильным является, и хорошо, если Бог на моей стороне. А если его нету, да ладно с ним. Как раз говорят, умер, знаете, лишь бы был здоров. Поэтому, ну да, я понимаю, если вы под современностью называете, ну вот это вот, это, а на самом деле за этим стоит отношение к Господу Богу, то, наверное, тогда я с вами готов согласиться. Сегодня все совершенно наоборот.
А вот как ангел Господень мог явиться во сне, что-то посоветовать еще, и то есть, ну, Иосиф к этому прислушался обязательно, то есть, ну, это странно как-то.
То есть, почему Иосиф решил, что он не просто съел что-то лишнее или выпил что-то лишнее предыдущей ночью?
Ну, как бы, да, это же, ну, сон, во-первых, то есть, и ладно, ангел...
Как он понял, что это была явь, наверное, да, а не просто сон?
Нет.
Знаете, на самом деле, это грань-то очень размытая. Например, вот все девушки, когда я учился еще много лет, много десятилетий назад в университете, они все увлекались такими штуками, которые назывались сонники. Вот я не знаю, насколько вы серьезно относитесь к снам. На самом деле, многие представители прекрасного, да и не только прекрасного рода человеческого, первые 15 минут после пробуждения и открытия очей занимаются исключительно тем, что они вспоминают, что же на самом деле приключилось этой ночью.
А мне кажется, что сонников нынче уже не читают. Это ушло в историю за последние лет 20. Ну, хорошо. Коллеги. Читаете сонники?
Нет, не читаем.
Вот.
Ну...
Класс вам.
Представляете?
В принципе, знаете, я считаю, что сны — это все равно отражение того... Ты о чем-то переживаешь, тебе это может присниться. Такое у меня было не раз. И даже психологи говорят, что изучив свой сон, вот если записывать свои сны, можно потом очень интересные выводы сделать о том, что у тебя в подсознании творится.
Да. Я иногда читаю, но если запоминаю сон прям... Но Иосиф же Сонечки не читал.
Иосифу не надо было.
Ну вот и как тогда он понял, что это все действительно за правду, что надо так поступить, как он поступил? Ну.
Я думаю, знаете, Иосиф не читал Фрейда. А Фрейд очень много как бы писал по поводу снов, и причем снов не только как бы ретроактивных, когда надо было истолковать, что было в прошлом, но также и интуитивных, о том, каким образом mm-hmm. вот это нечто внешнее. Учтите, что они верили в это внешнее, что я называю Господом Богом, а вы называете иногда, кто-то называет силой. Поэтому для них, воспитанных на традициях пророков, а ведь пророки видели видения постоянно, воспитанных на рассказах их родителей о праведности своих предводителей, Моисея, Аарона, Авраама, которые общались с Господом Богом практически исключительно вот в таком формате. Я думаю, для Иосифа сон был неотделимой частью яви. И наоборот, поэтому опять-таки нам сегодня объяснили, что это две равноудаленные ипостаси или института, но я глубоко убежден. Вот бывают сны, когда вы 100% просыпаетесь, и вы имеете полное ощущение того, что это реально. Да? Даже для нас, даже сегодня. Что касается Иосифа, я думаю, он просто был убежден. Ну и, кроме всего прочего, опять-таки мы постоянно сбрасываем тот фактор, который называется верой. Вера ультимативна. Она не всегда обязательно должна подтверждаться убеждением. Зато она и вера. И это была бы что-то сильная сторона Иосифа, сильная сторона и Марии тоже, если хоть. Так что нет, для Иосифа было совершенно очевидно, что ему является ангел и говорит ему, вот делай так-то и так-то. Убежден в этом.
Объясните нам, пожалуйста, еще вот что. Смотрите, в 21 стихе родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот ибо это потому что... Я сначала проверю, может быть, наши соведущие понимают. Какой смысл наречешь имя Иисус, потому что он спасет... Вот как бы должна быть причина и следствие. Видите, в чем причинно-следственная связь?
Мне кажется, в значении имени.
Да, может, какой-то перевод. То есть, ну, спаситель может так же...
Имя, вроде, да.
Вроде перевод спаситель Иисус, нет?
Ну, вот 100%. 100%. Если бы у меня был приз, я бы вам как бы сквозь экран протолкнул его. Иешуа – это имя еврейское Иисуса. Теперь, когда оно попало в русский язык, оно прошло через Иисус, оно прошло через греческий язык, в котором нету буквы «ш», есть только буква средняя между «ш» и «с», кончилось «с», и оно прошло в русский язык. Например, на иврите «шаббат», по-русски «суббота». Слышите, да? Mm-hmm. И Иешуа стал Иисусом. Но интересно слово «Иешуа», вот «Иешуа» с «эй» в конце, это обозначает на иврите «все готовы» спасение, потому вы 100% стали, да, ура, поздравляю, Иисус на самом деле. Но я бы, знаете, на что обратил внимание? Я бы обратил внимание вот на какое слово, которое почему-то как бы выпадает. Он спасет людей от грехов их. А что вы думаете вообще? Люди, они как? Праведные, грешные? Или вообще это такое понятие грех относительное или абсолютное? И вообще зачем от греха надо спасать? Что спасаться-то, если грех такой сладкий? Вот как вы думаете?
Мы с коллегами уже читали третью главу книги «Бытие». Я не знаю, что запомнилось из этой главы, коллеги.
Ну, грешные люди, конечно.
Да. А откуда вы знаете?
Ну,
это хороший вопрос.
В Библии же об этом написано.
В Библии написано. Ну, тогда вы должны мне следующим шагом нашей программы. Вы должны сказать, что вы все верующие люди. Потому что невозможно верить в свою греховность, не доверяя тому, что пишет Библия. Или мы будем выборочно верить, или как?
Не-не-не-не, Михаил, можно знать, что так написано, но не верить. То есть вот я знаю, что там написано то-то и то-то, что человек грешен, что каждый человек грешен, что нужно спасение. Да. Я это знаю на уровне разума. Но вот на уровне чувств, на уровне принятия, на уровне, не знаю, движения моей воли, я вот не верю.
Хорошо, понял. Тогда давайте я расскажу буквально полтора слова. Полтора минуты или полтора слова. Вот грех. ну, в моем исполнении полторы слова — это как раз полторы минуты.
Отлично.
Что такое грех? Вот давайте вот все вместе напряжем наши извилины, и я хочу раз, два, три, три мнения, четыре мнения. Вот сформулируйте в одном предложении, что такое грех. Время пошло.
Ну, грех, наверное, это что-то, что ни в коем случае нельзя совершать. То есть какое-то очень плохое действие со стороны
плохой поступок
человека.
Значит, мы должны знать, что
грех —
такое
хорошее. Грех — это
запрет. Грех — запрет.
То, что хорошо делать нельзя, то, что Бог делать запрещает.
Хорошо, два мнения. Дальше, больше, все, пришли, договорились.
А ваше какое?
А теперь, моего мнения нету. Мое мнение покоится на том, что это слово значит. Знаете, та же самая Библия говорит, как много есть слов, и нет ни одного из них без значения. Так вот, на еврейском языке, на языке Библии, вот когда впервые вводится понятие греха, слово «грех» на иврите, запомните, это «хет». Переводится как «промашка мимо цели». Промашка мимо цели. Причем, учитывая то, что целью центральной праведности является только Господь Бог, отсюда любой человек, самый праведный, самый лучший, самый святой, самый раз, что называется, есть прекрасный, он всегда промахивается мимо цели. Потому что точно в цель, вот в самую, что называется, десятку до микрона попасть невозможно. И все, вопрос только в том, насколько вы отклонились от этой вот цели. Поэтому, когда Писание говорит, что он пришел спасти людей от их грехов или от их неумения попадать в цель праведности Божией, Писание решает абсолютную задачу. То есть задачу, которую человечеству вообще ни при каких условиях никогда не по плечу. Приходит тот, кто помогает вам или, хотите, вместо вас приводит вас вот в ту центральную точку, которая называется праведностью Божией. А все, что не это, есть грех. И Иисус, Иешуа, спасение, спаситель, пришел для того, чтобы вам научиться стрелять. Вот, собственно, о чем этот стих.
Вот я вспоминаю маленький такой эпизод. Давно это со мной было, когда только начал учить английский язык. А у меня было такое ощущение, есть такое слово, Михаил, я знаю, что вы давно уехали из России, вы это уже не застали в русском языке, слово «косячить». Вот я всегда косячу. Значит, что было? Косячить как раз значит промахиваться, не дотягиваться. Я писал сочинение на английском языке. И вот сколько бы я ни старался, сколько бы я ни писал, сколько бы я его ни вычитывал, потом берет преподаватель это мое сочинение, такая красная ручка, вот красный цвет с этих времен вытерпеть не могу, и вот он возвращает это мое сочинение, а оно буквально испещрено вот этими самыми пометками, там здесь ошибка, так косячу. Я уже думаю, сижу, бедный я человек, что ж такое, вот кто ведь избавит меня от этих постоянных ошибок? Потому что как только я начинаю что-то писать на английском языке, я косячу. А буквально недавно, уже года 4 назад, наверное, стал заниматься серьезно редактированием звука. И был такой замечательный сотрудник у нас по имени Михаил. И когда я ему сдавал свою работу, он такой: «Так, ты опять накосячил». И я уже думаю: «Михаил Германович, что ж такое? Сколько можно? Почему?» Вот это близко к еврейскому пониманию греха. Человек, который вот что бы ни делал, он постоянно не попадает.
Олег, я произвожу вас в почетные евреи еврейского города Иерусалима за все, что вы сейчас сказали. Этот вот ваш косяк, о котором слове, о котором я знал до того, как вы еще родились, ого, даже вы, Олег.
Ого, я думал, что это новый молодежный сленг, Михаил.
Вы недооцениваете силу сленга. Так вот, да, косяк — это прекрасный перевод, вот если хотите, да, слова нашего — грех. Абсолютно, абсолютно любой человек по принципу хотели как лучше, получилось, вернее, откосячили как всегда. Вот да, 100% так оно и есть.
И тогда радость в том, что он как раз от этого всего спасет, Иисус.
Именно так, именно так. На меньшее, понимаете, на меньшее Бог просто не согласен, на то он и Бог.
Коллеги?
Слушайте, а я вам предлагаю почитать Евангелие от Луки, главу
2. А что, а здесь вопросов больше нет?
А здесь вопросы? Вот, кстати, нам пишет Ксения Горина, надеюсь, правильно произнесла вашу фамилию. У меня
не
вопрос.
Скосячила.
Надеюсь, не скосячила. Должны ли мы Марию называть святой, или она просто блаженная, добрая?
Окей. Значит, блаженный — это не добрый, блаженный значит радостный, начнем с этого. А святая не значит безгрешная, а святой значит отделенный. Давайте начнем как бы со значения слов. Например, в Библии появляются слова, которыми святыми называются мужеложники и женщины легкого поведения. Они были отделены для практических каких-то функций в языческом храме. И они тоже несут это название «кадош» или «кдуша», которое обозначает «святой». То есть для начала понятие «святой» не значит ни безгрешный, ни хороший, ни прекрасный, ни что его, правда отделенный. Правда отделенный для чего? Если вы служите, ну, грубо говоря, силам зла, то вы святы для сил зла или для источника зла. А если вы служите абсолютному добру, коим, вот мне кажется, уверен в этом, является Господь Бог, то вы святы для Него. Но святой ни в коем случае не обозначает безгрешных. Теперь, если бы был хоть один человек до Иисуса безгрешный, то тогда, когда Иисус говорит, что Он пришел спасти всех, тогда Он не совсем корректен. Проблема-то как раз состояла в том, что нету ни одного человека, который был бы безгрешен. Да? Все согрешили, говорит Писание, и все лишены славы Божией. То есть все значит все. Есть люди, этический кодекс которых или нормы поведения которых намного выше и больше и лучше, чем других. И я нисколько не сомневаюсь, что Иосиф или Мария или Захария или Елизавета, вы можете назвать огромный список, а они... Вот то, как они являли в себе любовь Божию и веру, это было совершенно исключительное явление по тем временам. Относительно других людей. Но если вы зададите мне вопрос, являлись ли они святыми вот в абсолютных параметрах, то мой ответ будет, конечно, нет. Потому что Иисус пришел для всех. Очень грешных, не очень грешных, почти не грешных. Знаете, я всегда говорю, что в аду будет отделение для порядочных людей. Потому что если вы не полагаетесь, вот с точки зрения стандартного христианства, на Господа Бога и не полагаете свою праведность в Нем, то вы обречены быть более или менее грешным человеком. Поэтому, да, Мария святая, да, святая. Любой христианин с точки зрения Господа Бога является святым. Безгрешная, наверное, нет.
Спасибо.
Хорошо. Спасибо вам большое, Михаэль. Давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем привет, дорогие друзья! Московское время 17:35. Мы в эфире читаем Библию вместе, и мы, молодые журналисты, в поисках интриг Рождества. Михаэль, здравствуйте!
Здравствуйте, здравствуйте!
Отлично, вы с нами.
Хотели читать дальше, да?
Да, давайте, хотели читать дальше. Давайте почитаем Евангелие от Луки, главу вторую. И попрошу я начать Настю.
Хорошо. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.
Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию.
И пошли они записываться каждый в свой город.
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова.
Записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна.
Когда же они были там, наступило время родить ей.
И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице.
Там не только места в гостинице нет, там нет снега и елочки.
Это вообще беда.
Беда.
А что за гостиница?
Какой классно. Какую гостиницу они заехали?
Ну да, слово «гостиница» никак не ассоциируется.
Что это обозначало раньше?
Вы нам опишите, потому что там еще и всякие картинки с пещерой бывают и прочее.
А, это гостиница-пещера, да?
Вот расскажите, что и как было.
Ну, и тут на самом деле можно целую диссертацию по этому кусочку написать. Ну, начнем с того, что, конечно, никакая не гостиница, там и нет этого слова. Там есть слово «каталуп», которое на греческом языке обозначает «гостевая комната». Ну, понятно, что каждый хотел сдавать. Почему сдавать? Понимаете, когда начинается перепись или какой-то праздник, огромное количество людей стекается в Иерусалим. Вот Флавий пишет, что на самом деле 7-8 раз превышало возможности города. И все должны были жить на расстоянии не более субботнего пути от города. Поэтому люди сдавали у себя комнатки для приезжих. Но тут начинается самая большая проблема, почему не нашлось им места. В конце концов, деньги не пахнут. Проблема состояла в том, что если бы Мария родила в этой комнате, что согласно той же заповедям Торы, это место было бы нечисто на протяжении определенного количества времени. И значит, что хозяева лишились бы заработка. После родов Марии они никого бы не могли туда поселять 30 дней, 60 дней, 90 дней, в зависимости от того, от той нечистоты, которая там происходила. Поэтому место им не нашлось не потому, что были люди жестокосердные такие, да, это был их заработок. А потому что с точки зрения предписаний закона это было нежелательно дать кому-то родить у себя в гостевой комнате, потому что ты потом лишался заработка на многое время. При этом вот что важно. Значит, конечно, в итоге Иисуса рождают то, что принято назвать яслями. Да? Но на самом деле никто ясли никогда не строил. Это были пещеры в большом количестве недалеко от Иерусалима, которые совсем рядом, километров 7 от Иерусалима, Вифлеем находится. В Вифлеем, я не помню, я говорил, Бейт-Лехем, это город хлеба. И очень часто там пастухи, которые пасли скот, они останавливались там на зимовку. И очень часто, когда процессии похоронные еще и выходили из города, они оставляли там пелены или, например, определенные куски материала, которым надо было перепеленать покойника перед тем, как его похоронить. Чистые, естественно. Поэтому, когда в конечном итоге Мария родила Спасителя вот в такой пещере и перепеленала ее вот теми самыми, тоже греческое слово, теми же самыми пеленами, в этом есть очень интересный намек, то есть Спаситель мира, которому не нашлось места в этом мире, не нашлось где жить, и он писал о себе, говорил, вернее, о себе потом, не писал, говорил, что Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Он пришел в этот мир как странник и ушел из него точно так же. И при рождении его перепеленали вот этими пеленами смертными, то есть как бы предугадывая или пророчествуя конец, который ему... Его смерть на кресте. Вот приблизительно так вся эта история выглядела.
Звучит вообще ужасно, очень грустно, и люди все злые.
Я, знаете, что не понимаю? Вот зачатие вроде бы было непорочное, чистое, а получается родила, и сразу нечисто и грязно будет это место. Ну, как-то это...
Да, как-то? Да, на самом деле интересная вещь. Мы знаем, что Мария после родов, она приносила жертву в храм. А причем интересно, значит, я хочу еще раз напомнить вам, что Мария, она является таким же человеком, как мы все с вами. Вот все. И это не наказание. Это не говорит о том, что она плохая. В конце концов, заповедь плодиться и размножаться была дана Господом Богом. Тут нету одновременно, знаете, купил-продал, то есть я взял товар, заплатил деньги. Не об этом речь. Это лишняя констатация того, что любой человек, самый лучший, самый замечательный, или даже о ком Писание говорит, радуйся, благодатная, да? Даже Мария, самая распрекрасная, замечательная, чудесная, несравненная верующая, тем не менее, и она принадлежит к роду человеческому, и к сожалению, ничто человеческое ей тоже не чуждо, а именно, понимаете, не грех рождения, а греховность. Вот это огромная разница. Грех, мы можем вспомнить свою жизнь, можем не вспомнить какой-то, можем не оценить его как грех. А вот состояние греховности, в которой с точки зрения Писания находится любой человек, наследовал, это состояние от Адама, вот оно никуда не уходит. И Мария, естественно, потом приносила жертву за вот это свое состояние греховности. Но опять-таки, это Мария знала. А люди, которые должны были или не хотели дать ей место в гостинице, они руководствовались, знаете, теми же самыми интересами. Ну что, а что я с этого буду иметь? Ничего я с этого не заработаю. Ну вот, и достаточно такой печальный пролог к жизни Иисуса, да. Тут уж слова не выпросишь.
Ну а дальше-то ведь началась радость. У нас не так много времени, но давайте еще несколько стихов из Евангелия от Луки прочитаем, начиная с 8 стиха.
Давайте. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.
Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим.
И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям.
Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь.
И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взвывающее:
«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение».
Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях.
Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем.
И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи.
А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем.
И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.
Вот такая история.
Вау! Колоссальная история. Я надеюсь, вы со мной согласны.
А что колоссального? Да. Что самое колоссальное? А, да, Катя, пожалуйста. Да. Коллеги, пожалуйста.
И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. В каком смысле имеется в виду воинство?
Воинство в Библии – это как бы термин, который обозначает сонным ангелов. То есть на иврите... Вот, кстати, вот по-русски у вас есть слово, знаете, знаменитое «Бог Саваоф». Слышали, да, наверное?
Нет.
Ну, это, слышали, что на иврите это как бы немножко неудачная транслитерация того, что есть на иврите. Бог на иврите называется Элоэй или Адонай Сваот. Сваот стал в русском языке Саваофом. Сваот происходит от слова Цава, что обозначает армия. Вот, например, Цаал или армия обороны Израиля, вот так и называется. Вот тем вот самым словом, которое... Здесь немножко напыщенно звучит как воинство. Но если мы говорим библейскими терминами, воинством Господним всегда назывался его свита или антураж, с которым он шествует, и это метафора, может быть, а может быть и конкретное отношение к конкретному количеству ангелов, и оно называется вот в Библии вот этим словом воинство, многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Богу в вышних.
То есть каким-то военным таким моментом здесь отсылки нет.
Смотрите, опять, мы можем на сегодня, это у нас есть сегодня представление, военный, не военный, да? Это совершенно не те категории, которыми мыслилось Писание. Он пахал, сеял, потом шел на войну. И наоборот, отстаивал то. Поэтому понятие воинства – это не пики наперевес или там, я не знаю, Добрыня Никитич или Илюша Муромец, знаете, Сидень Карачаровский. Не в этом дело. Мы на самом деле здесь говорим о великолепной картине, которая представляет собой могущество и силу Бога, и воинство, которое здесь есть, всегда же величие правителя на Востоке определялось количеством воинской силы, которая на него есть. Да? Поэтому воинство должно подчеркнуть величие и могущество Творца Небесного. И, естественно, торжественность этого момента, что не просто как бы, а все воинство небесное явилось засвидетельствовать свое почтение Сыну Божьему Иисусу Христу.
Коллеги?
Хорошо, спасибо вам
вот
большое.
Почему все так сложно? Почему? Ангелы, воинство.
Чтобы сложно. Это сложно, знаете, как в вопросе, есть ли жизнь на Марсе? Ну, до тех пор, пока вы не знаете, что Марс существует, вопрос, а есть ли жизнь на Марсе, он у вас совершенно не возникнет. Так надо же сначала взять трубу подзорную и увидеть этот Марс. И после того, как вы его увидите, понимаете, многие вопросы станут на свои места. Сложно ли это? Я не знаю. Вот еврейский ребенок здесь в Израиле, он к 5 годам, как правило, пятикнижье Моисеева знает наизусть.
То есть у него сложно. Современный ребенок тоже?
Да, религиозная семья. И мы у него, и причем без стихов, без названий, без цифр, там этого ничего нет. Вы серьезно спрашиваете, или это сложно, он пожмет плечами, он просто не поймет, о чем вы его спрашиваете. Понимаете, это то, в чем он живет. И мне кажется, вот масса наших вопросов о Писании состоит в том, или, например, происходит от того, что мы живем в параллельной реальности, да? И мы настаиваем, что вот именно эта параллельная реальность реальностью как раз и является. И мы как бы смотрим немножко со стороны на эту историю, так пальчиком ткнем, знаете, волны пойдут хорошо, не пойдут, сильнее ткнем. Но на самом деле для того, чтобы понять, о чем идет речь, теперь надо хотеть. Но если вы хотите, вы обязательно будете снова и снова погружаться в эту совершенно фантастическую реальность. Вот, фантастическую реальность, которой, с моей точки зрения, является Слово Божье. Для всех.
А в нашей реальности у нас осталось 50 секунд.
Времени. Совсем немножко это времени, уже... да, пора завершать.
И мне хочется поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством, всех слушателей, вас, дорогие коллеги, и вас, Михаил, тоже. Пожелать вам всего самого-самого лучшего в Новом году. Пусть все будет так, как вы хотите.
Самого светлого. И нам в группах тоже пишут поздравления с Рождеством. Спасибо вам большое, дорогие радиослушатели.
И Михаил... Мы вас тоже поздравляем.
Михаил, спасибо вам большое. Я не желаю все, как вы хотите, потому что я знаю, что если будет как все, как я хочу, будет страшно. Иногда, как Бог хочет, пусть оно так и будет. Спасибо вам большое,
Михаил. Олег, знаете, честно, зачем вы читаете мои мысли?
В Библии это осуждается, Михаил. Все, пора завершать эфир.
Всего хорошего. С Новым годом, с Рождеством.
С вами сегодня были
Олег Валерьевич Шевкун,
Анастасия Ночество,
Максимовна
Михеева,
Екатерина Южакова,
Елизавета Чепелева
и Татьяна Круг за пультом. Все,
всем пока.
Пока.
Пока-пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.